Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета», программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются. Ирина Воробьева, Оксана Чиж. Всем привет.
Да, добрый вечер. У нас сегодня в программе «Разбор полета» певец, автор-исполнитель Вилли Токарев. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рад, что я впервые на вашей радиостанции «Разбор полета». И хочу сказать тем, кто не имеет возможности видеть то, что происходит здесь. Я очень рад, что я в плену на допросе у двух очаровательных женщин. Я предвкушаю удовольствие, которое я получу.
Понеслось.
Посмотрим. На самом деле, сегодня будет не очень стандартная программа, потому что как можно не ставить музыку, да, когда у нас такой гость? Поэтому ее будем ставить, будем, ждите.
Спасибо.
Кроме того, можно, кстати говоря, наблюдать Вилли Токарева воочию. Эхо.мск.ру к вашим услугам, вкладка «Ситивизор».
Ну что ж, давайте начнем. У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы начинаем всегда. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать.
У каждого человека, наверное, есть свои решения в жизни. У меня, я не исключение, у меня они тоже были. Например, самое такое, самое из самых, это было, когда я, будучи уже известным человеком в Советском Союзе, имеющим квартиру, хорошие деньги, потому что я получал авторские за свои выступления и за свои песни. Я работал в лучших коллективах страны, в оркестре Кролла, Бориса Рычкова, у Жана Татляна, в ансамбле «Дружба». И в этот вот момент полного благополучия я решил уехать туда, где мне будут разрешать то, что не разрешали тогда в Советском Союзе.
А что не разрешали?
А ничего. Это было просто шуточные песни. Например, я пришел на «Доброе утро» и говорю, вот было в «Правде» фельетон, я написал песню. Я снимал стихи, музыку. Она говорит, очень мне понравилось. Но, вы знаете, газета – это газета, а песня – это динамит. Я ее понял. Она дала намек, что я больше никогда не должен обращаться с такими песнями сюда. А это было и до этого. И я решил найти страну, где я бы мог реализовать это творчество. Я тогда писал уже в 10 разных жанрах. И вот этот жанр не входил в прокурорство ложа соцреализма и его цензуры. И я решил подыскать страну. Но тогда была привилегия у евреев. Их отпускали на историческую родину в Израиль. Меня, как русского, естественно, зарубили сразу же. Я был уволен с работы, мои размагнитили все песни на радио, и я оказался изгоем.
И я попытался
уехать. Я тогда еще раз апеллировал к отъезду, и, на мое счастье, приезжал Никсон. Мне позвонили и говорят, чтобы вашего духа через неделю не было. Я забрал свои вещи, контрабас, свои ноты, пришел в аэропорт, все оформил. Дали мне $100 на все дела. Хотя
Дал?
Я был очень обеспеченный человек. Тогда возможно было уехать только с этой суммой. Больше не было. Ну вот, я оказался в Италии, в Остиелидо, там пересылочный пункт для всех, кто хотел куда-то уехать. Хотели уехать в Швецию, в Израиль, там, в Австралию, кто уезжал. Я избрал Америку, потому что на тот период это была самая свободная страна. Я это знал из журнала «Америка». Приходилось читать так подпольно в Советском Союзе. Но я был всегда законопослушный. Я не хотел свои песни издавать подпольно. И поэтому я вот решил уехать. Когда я оказался в Италии, меня вызывает консульский совет, американское посольство. И трое прекрасно говорящих по-русски американца начинают задавать мне вопросы. Я отвечаю. И вот, наконец, такой вопрос. Они говорят, а вот вы служили в армии. Я говорю, да, я служил 3 года. А что вы там делали? Я по моей советской ментальности подумал и говорю, вы понимаете, я давал присягу, я не могу вам ответить на этот вопрос. У них было не изумление, а восхищение. Понимаете, они так улыбнулись, и один подошел и пожал мне руку и говорит: вот этот парень Америку не продаст. Вы через неделю можете уезжать. Вот так я оказался в Америке. Это было, конечно, очень трудный для меня шаг, потому что я не оставлял родину. Я маме сказал: мама, я вернусь. Я, как говорит, приехал в Америку ни с чем. Меня никто не принял. Меня приняла дочь Льва Николаевича Толстого, в Толстовском фонде, которая дала мне там $20 в неделю и месяц жизни в отеле. Потом говорит: куда хотите, убирайтесь. Так и произошло. И мои первые шаги в этой стране были очень трудными. Но я никогда не сожалел, потому что я знал, зачем я приехал. И я, наконец, получил водительские права. Получил разрешение работать в такси. И по предложению американского человека, который занимается предсказанием, что у вас будет, если вы хотите издать пластинку, то есть бухгалтер. Mm-hmm. Он подсчитал деньги, которые я должен иметь для того, чтобы стать знаменитым, популярным. И мои песни тоже.
Много денег.
А он, сейчас скажу. Он говорит: если ваша музыка будет интересной, вы выиграете. Если нет, вы проиграли. Вы согласны? Я говорю: да, согласен. 25 тысяч он посчитал. Это по тем деньгам очень большие деньги. Что это такое? Это реклама на газетах, на радио, на телевидении, в Америке, в Канаде, в Южной Америке, в Европе, в Австралии, в Японии. Потом издание пластинки, виниловые пластинки тогда выходили. Я выпустил 6 пластинок, кстати, в Америке. Выпустить компакт-кассету. Заплатить американцам, за американским музыкантам, за то, что они сыграли мою музыку на студии. Я взял лучшую студию в Америке. Взял 8 часов, но они сыграли за 4. Я им заплатил за 8, потому что они так сыграли, они так завелись. Вообще, говорят: мы никогда не играли такую музыку. Это была пластинка в шумном балагане. Когда пластинка вышла, все перевернулось, как говорится, с ног на голову. Хорошее понятие этого слова. И ко мне посыпались деньги. Причем сначала из Америки, потом из Канады, Южной Америки, Европа, Австралия. Даже из Японии приходили от русских, живущих там. И я за несколько месяцев, кстати, вернул то, что я работал 4 года, зарабатывал эти деньги в такси, будучи 4 раза ограблен, даже могли нажать курок и все. Ну вот, по тем временам, по статистике, в Нью-Йорке убивали 60-70 таксистов в год. Вот. Ну, это отдельная история, я не буду рассказывать сейчас, как это были. Это разные были случаи, когда был пистолет у моего виска. Вот. И я, когда вот пластинка вышла, это какой бум был. Я стал почтальоном, наносил кипы моих коробок и отправлял кассеты, диски в разные города. И я вернул за 3-4 месяца то, что я потратил. Я купил квартиру, гараж, машину. То есть я стал на уровне среднего американца. И уже стал ездить не таксистом, а пассажиром такси. Вот эта история, как пришел, увидел, победил. И до сих пор я, вкушая плоды того моего необдуманного шага, который я сделал, уехав в Америку. Вот сейчас я живу в Москве. Я могу жить в Москве, в Нью-Йорке и в Ялте. Это мои 3 города, которые я очень люблю.
Знаете, что я предлагаю как раз, раз уж мы заговорили о том, что вот на радио, да, вот песня. Давайте, может быть, мы тогда первую поставим.
Да, я хочу... Да.
Только можно рассказать про нее, да.
Эта песня называется «Ты и я». Она посвящается тем, кто любит друг друга. Вот в жизни человека, двух людей, ее и его, разные периоды. Первое, они встречаются, они влюбляются, они без ума друг от друга. Потом они привыкают, надоедают, ссорятся и расходятся. Да? Вот я эту песню адресую тем, кто любит, не расходится и все время остается таким же, как они встретились. И песня называется «Ты и я».
Мы с тобой гулем по жизни вместе с песней. Ты довольна мной, а я доволен. Ты скажи одно лишь только слово снова. Я Ты это знаешь, все смогу. Помню, беда случилась, все мы друзья пусты. Ты, как всегда, отличилась, мне помогла лишь ты. Я читаю друг у друга мысли. Я тебя люблю, читаю постоянно. Нам друг друга очень не хватает, если нас разъединяет 5 минут. Ручки свои сжимаю нежно своей рукой. Чувствую, понимаю, мне повезло с тобой. Мне помогла лишь ты. Ручки твои сжимаю нежно своей рукой. Чувствую, понимаю, мне повезло с тобой.
Ну что ж, вот такая у нас была музыкальная пауза в эфире.
Песня «Ты и я», Вилли Токарев в эфире программы «Разбор полета». А вот раз мы заговорили про переезды, а зачем мы, почему вы вернулись в 2005-м? Ну там же как-то комфортнее, наверное.
Я обещал маме, мама, я вернусь, когда нужна была ее подпись, которая подтверждает ее согласие о моем отъезде. Это нужно было во мир. Я сказал, мама, я вернусь. Я сдержал слово, и когда в 89-м году меня официально пригласил госконцерт Союза СССР с гастролями по городам Советского Союза, прошедший триумфально, вы можете убедиться в этом, посмотрев фильм. Вот я стал богатый СССР и приехал в СССР. Киностудия Горького снимала его. Так вот, я встретил маму, и я сдержал свое слово. Я, знаете, я очень, очень люблю свою страну. Я патриот своей страны. Я никогда ее не изменял. То, что я уехал, это не значит, что я изменил ее. Я просто... Была ситуация для этого. И я ее использовал, эту ситуацию был вынужден реализовать, потому что у меня не оставалось другого выхода. Но я благодарен своей стране за то, что я получил образование, ментальность этой страны. И вообще за то, что я родился в этой стране. Это величайшая страна в мире, Россия, запомните это. Америке я благодарен за то, что она приютила меня и дала возможность состояться как человеку и музыканту. Вот ответ на ваш вопрос.
Хорошо, почему вернулись, понятно, почему остались-то? Потому что здесь уже другая страна была, потому что уже можно было, или что?
Вы знаете, у меня есть такая возможность, я... остался здесь, да, но я могу поехать в любую страну, не надо мне визу. Я говорю, что я хочу поехать. Приезжаю в аэропорт, покупаю билет. Это очень удобно. Остался потому, что здесь моя публика, здесь мои поклонники. И здесь, понимаете, я славянин, и у меня, как у всех славян, есть болезнь, ностальгия. Это страшная болезнь. Она неизлечима, она уходит вместе с ним туда, в иной мир. Вот, и очень, когда ты находишься долго там, где нет родины, ты очень скучаешь по ней. Даже богатства, любые богатства не могут затмить вот эту твою душевную боль, и ты хочешь обратно. Вот, наверное, самая главная причина это. Ностальгия.
Ностальгия, да. Слушайте, а когда вы уезжали в Штаты,
да.
У вас здесь держала только мама, а вот одна друзья, любимая
женщина?
Нет,
у меня были много друзей. Я уже говорил, что я работал в лучших коллективах страны. Это музыканты. У меня была квартира кооперативная, я купил. У меня было все. Но, поскольку как творческий человек, я видел, что меня ущемляет в чем-то том, что, не должно подвигаться цензуре. Я не писал ни одного плохого слова в своих песнях. Но, я уже сказал, я был законопослушный, и я никогда ни там, ни здесь не нарушал правил.
То есть свобода творчества дороже.
Да, я это сделал ради творчества.
А когда в 89-м году у вас появилась возможность приехать сюда с гастролями и с концертами?
В 89-м году.
В 89-м. А вы вообще узнали эту страну? Потому что 15 лет прошло, и 89-й год это такой момент своеобразный.
Я, будучи там, я работал в ночном клубе «Одесса» на Брайтон-Бич. Кстати, я потом скажу, что я работал и на Манхэттене, в центре Манхэттена, 52-я стрит и Бродвей. Я работал 7 месяцев в фешенебельном ночном клубе, где я пел по-английски. Представляете, я русский приехал туда и пел для американцев по-английски. Там были Меркури, там были группа «Кровь под слезы», музыканты Рэй Конев, Стэн Кентон, все были там после концерта у меня. Я играл с блестящим пианистом из Литвы Львом Шнайдером. Мы пользовались большим успехом. Но я возвращаюсь к тому, что вы задали вопрос, да? Вот вы сказали...
Вы узнали страну, когда приехали?
Я когда работал в ночном клубе, стали появляться туристы, спортсмены, какие-то политические деятели, какие-то группы, которые приезжали на обучение в Америку. И они говорят, вы знаете, вот, а уже вышло пару пластинок моих. Вы знаете, что вы популярны у нас в Советском Союзе? Я даже не мог предположить это, потому что я писал песни и выпускал их здесь, в Америке. Но тем не менее, они все время говорили так. И вот настал момент, когда меня просто пригласили туда. Я очень благодарен Иосифу Кобзону, который посодействовал этому. Али Пугачевой, большое спасибо. Это она тоже виновник этого, что я туда поехал. Потому что они дали понять, что я там популярен. И что я там нужен. Когда я приехал в Советский Союз, я просто не поверил ни глазам, ни душой, ни сердцем. Это было что-то. И вы можете посмотреть фильм «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР». Он подтверждает это, то, что я чувствовал тогда, приехав в Советский Союз после 15 лет отсутствия в нем.
А в 91-м, когда Советский Союз закончился,
да,
вы как-то участвовали в этом, вы следили?
О, да, я был здесь и гастролировал, и на Волге, везде. Я видел пустые полки, видел разруху, потому что видел пустые заводы, фабрики. Я помню, я и сейчас люблю, выпускались консервы чатка, это крабы, это всемирный деликатес. Я приезжаю в Сахалин или там куда-то там на Камчатку, завод ржавые, ворота висят, никого нет, одни тюлени сидят и греются на камнях. И я очень сожалел об этом. Ну, потом, вот как вы стали, сегодня мы имеем все. И я очень благодарен нашему президенту, потому что он приложил колоссальные усилия для того, чтобы мы имели сегодня то, что я имею в Нью-Йорке. У нас есть все в Москве. Я все могу достать. Даже могу здесь купить то, что там не достанешь.
Жаль, что многие не могут купить то, что доступно в
московских магазинах. Это другой вопрос. Знаете, это другой вопрос. Это вопрос всегда был камнем преткновения в любые времена. Даже в самые лучшие времена денег никогда не хватало.
И все-таки родина где?
Родина моя... Краснодарский край, Шавгеновский район, хутор Чернышов, кубанский казак, Вилли Токарев.
А почему, кстати говоря, вы отбросили букву от имени? Почему Вилли?
На американский манер такой, Вилли. Вы же Вилен.
Когда я получал паспорт, я должен был сделать так, чтобы было удобно мое имя произносить. И я сделал Вилли.
Ну, понятно, что... Ну, на американский манер, все правильно.
У меня даже моя дочь Эвелина, да? Моя супруга Джулия, она придумала и имя. Эвелина. Это Эвелина.
Концептуально.
Это логично. Хорошо, а если возвращаться к части вашей жизни еще до всех этих событий, вот армия, например.
Да.
Мы же не американские дипломаты. Что да. Вы в армии делаете на самом деле?
В армии это было, знаете, я работал ОСНАС, особого назначения.
Связь?
на парашюты сбрасывали вот с аппаратурой, и там я должен слушать, смотреть локатор, следить за вражескими самолетами. Это вот моя была задача. Я учился в полковой школе, закончил и отлично, и вообще в армии я провел замечательное время. Я очень рад, что я служил в армии, потому что она меня закалила и дала возможность приобрести некоторые элементы человеческого характера, которые я никогда бы не имел, не будучи в армии.
Вы знаете, еще до армии я прочитала, и не знаю, верить ли этому, что в 14 лет у вас еще и был морской поход кочегаром.
Немножко вы уменьшили. Это было 18 лет.
А, 18.
Когда я поехал в Батумское мореходное училище, чтобы поступить туда, я хотел плавать по городам мира. Вот. И когда я сдал экзамены на 19 баллов, а проходной балл 20. Это я прекрасно сдал. И мне начали проверять мое зрение. Они говорят: о, вы знаете, с вашим зрением мы не можем вас принять. И меня отчислили.
Обидно как?
Обидно очень. Я не хочу, что мог другого поставить себе, пусть проверил твои глаза.
Ну, я... Но вы законопослушный.
Да, я законопослушный, да. И вот я нанялся на один корабль, который стоял в Батумском аэропорту на ремонте. Это была очень грязная, черная работа. Я должен был отскребать танки. Танки, где, куда заливается нефть. Отскребать от налипшей нефти, чтобы он после ремонта был готов принять чистую нефть туда. Знаете, голова кружилась, и глаза слезились, но я делал все так, что старший механик, стармех, он говорит капитану: вы знаете, он так работает, это потрясающе. И они меня направили, хочешь, говорит, на нашем корабле, говорит, в штат войти? Я говорю, да. Они направили в школу, которые котельные машинисты там получают образование. Я полгода учился, сдал экзамен. И они меня зачислили в штат, открыли визу, и первый мой порт был в Суэцком канале. Вот, потом, помню, Болгария была, Румыния, и потом дальше по всем городам мира я был. 4 года путешествовал по морям и океанам. Это тоже моя закалка. Я получил потрясающую школу выносливого человека. Помню, были штормы в разных городах, в разных морях, но такого, как в Азовском море, получил 9 баллов было, и мы чуть не погибли. У нас поломало мачты, сорвало якоря, цепи, но мы остались живы. Вот я это тоже помню.
Хочу сказать, что у нас есть еще одна песня. «Опасно влюбляться в красивых».
Да, «Опасно влюбляться в красивых», потому что вы сами знаете, почему.
А вот мы эту загадку оставим на вторую половину этого эфира. Сейчас у нас песня, и скоро вернемся.
А, хорошо.
Если есть на свете чудо, чудо — это ты. В этом чуде и надежды, и мои мечты. От того, что ты такая, я тобой горжусь. Если ты меня полюбишь, очень пригожусь. Опасно влюбляться в красивые. Красивые нравятся всем. Надеюсь, ко мне в перспективе придешь навсегда насовсем. О тебе и днем, и ночью я стихи пишу. Между прочим, между строчек иногда грешу. Я надеюсь, что за это ты меня простишь. И с загадочной улыбкой, как всегда, престиж. Опасно влюбляться в красивых. Красивые нравятся всем. Надеюсь, ко мне в перспективе придешь навсегда, насовсем. Па-па-па-па-па-па-па.
Разбор полета. Через несколько минут вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в столице. Вы слушаете программу «Разбор полета». Оксана Чишарин, Воробьева и наш гость, певец, автор-исполнитель Вилли Токарев.
Пока мы слушали песню «Опасно влюбляться в красивых», я поняла, что вы производите впечатление очень любвеобильного человека. А как часто вообще чувство влюбленности влияло на принятие решений каких-то судьбоносных?
Но
и влияло ли?
Я не исключение, у меня тоже были ошибки. И...
Я не в этом смысле. А? Я не в этом смысле, я не с укором это сказала.
Да, да, я не с укором отвечаю. Были ошибки, они у каждого человека могут быть. Человек меняет сорочку, если тесно, ему ботинки, если жмут. Меняет автомобили, и даже страну меняет. Вот почему ему не поменять предмет, который доставляет ему не предмет, а человек, имею в виду, доставляет ему раздражение, и то в числе и ей тоже. Надо найти другой источник, чтобы было нормально. Это у меня было пару раз, да? Мои, значит, юные года, это могло случиться. А вообще, я хочу сказать, что найти человека, с которым ты будешь всю жизнь, можно всю жизнь радостным и счастливым. Такие исключения есть, хотя не у всех, к сожалению. У меня это случилось несколько лет назад, дочери уже 17, но сыну вот исполнилось вчера 15. И мы живем, как будто мы встретились вчера. Мы шутим, у нас безоблачное небо, хотя бывают иногда трудности, финансовые тоже. Но я отношусь к людям, которые легко зарабатывают деньги, еще легче с ними расстаются, потому что деньги – это бумажки, на которые можно сделать свою жизнь лучше, чем она есть на самом деле. Вот. А что толку, если такие люди, которые привержены копить, вот они радуются, миллион, второй, третий, копит, потом раз – в ящик, а деньги достаются другим. Вот его... Он уходит в тот мир, а деньги остаются другим. Вот для этого имейте в виду, если есть деньги, тратьте их на себя. А то, что касается вот вашего вопроса в отношении женщин, да, я хочу сказать, да, вот эта песня «Опасно влюбляться в красивых» написал, почему написано. Да, вот красивые женщины привлекают внимание. Вот некоторые сворачиваются для шеи, ведя автомобили, могут сделать аварию, потому что они увидели красивую женщину. Ну, вот у меня был такой тоже прецедент. Я имел счастье, и, может быть, несчастье, познакомиться с очень красивой девушкой. И когда мы шли, действительно все оборачивались. Но она тоже иногда так оборачивалась, потому что ей нравились другие мужчины. Бывает, это все естественно. Вот эта песня написана по этому поводу.
И все-таки,
да.
Вот ваши чувства, они, да, как часто влияют на ваше решение?
В отношении чего?
Вообще, вот, ну, вы принимаете решение, исходя скорее из эмоций или исходя из холодного разума?
Там все присутствует. Когда чувство побеждает рассудок, это плохо. Поэтому...
Как это?
А?
Как это?
Чувство?
Ну да, сердцем же нужно выбирать.
Чувства могут быть разные, знаете, они могут быть такие обуреваемые всякими вашими желаниями, которые не соответствуют действительности в данное время. И вы допускаете ошибку, а потом вы кусаете локти. Когда чувство побеждает рассудок, рассудок всегда должен быть у человека. Поэтому имейте в виду это. У меня было такое, я терял рассудок, и, потому что, мои чувства побеждали рассудок, потому что я думал, что это должно быть так, а потом время показывало, что я ошибался.
Mm. А когда вы выступаете перед большим залом, вот что самое важное в зале? Подпевают, хлопают или
самое
что?
Самое важное, знаете, доставить им удовольствие, которые людям, моим поклонникам, которые заплатили деньги, пришли на концерт. И когда я вижу на их лицах вот то, что я хочу видеть, для меня это большое счастье. Это неописуемое чувство, которое ты испытываешь, особенно в конце, когда они встают и... стоя, скандирует тебя благодарны за полученное удовольствие. Я то же самое получаю, потому что я очень рад, что я делаю то, что я должен делать.
Ну, это когда речь идет о большом, например, зале. А принимаете ли вы решение, что вот перед этим человеком я буду выступать или не буду, если речь идет о том, ну, не знаю, кто-то позвал?
Никогда такого у меня не бывает. У меня нет выбора в людях, нет выбора в городах, выбора в гостинице. Я человек очень демократичный. Что дадут, то я беру. И я, конечно, уважаю себя до некоторой степени, но, тем не менее, я не капризный. И у меня даже был однажды случай, когда я пел. Было всего, значит, муж, жена, сын, его жена, сына и двое детей. Я пел два отделения. У меня было такое впечатление, что я пою на стадионе, потому что был шквал аплодисментов. Этот человек лежал в постели, он не мог двигаться. И сын попросил на его день рождения сделать концерт. Я счастлив, что это сделал, потому что он сказал: «Вилли, вы сделали такое, что я стал поправляться». И еще один раз я работал в ночном клубе в Нью-Йорке, и мне звонок, хозяин говорит: «Тебе звонок из Израиля». Я подхожу, и женщина говорит: «Вы знаете, я разбилась в автомобиле, я уже умирала, мне пришли три ваши кассеты». Я начал слушать, и я поняла, что я должен жить. Это высочайшая для меня большая радость была. И я получил истинное удовольствие от того, что я делаю все правильно.
Хорошо. Пишут везде, но это же правда, что вы всегда поете вживую.
Я никогда не обманываю своих зрителей. Никогда. Еще не раз. Я всегда пою. В любом состоянии моего голоса он всегда у меня нормальный, потому что я вполне здоров. Вот. И хочу сказать, что это оскорбление для сидящих в зале, обман и унижение для себя. Делать вид, что ты поешь настоящую. Они еще микрофон держат так, и знаете, так. Ну, это их дело. Я так никогда не делаю. У меня нормальные музыканты, которые работают со мной очень долго. Я выбираю один раз и навсегда. И поэтому у нас складывается взаимоотношения, как у родных. Вот мы всегда имеем большое удовольствие, встречаясь друг с другом и делая людям удовольствие.
А вот скажите, когда был Советский Союз, и когда вы писали песни такие вот сатирические, которые нельзя было ставить на радио? А вот сейчас вы про нынешнюю власть такие пишете?
Нынешняя власть не любит этого. А вообще никакая власть не любит. Поэтому не нужно делать против ветра что-то и идти на рожон. Я могу писать. А зачем?
Вы же тогда это делали, несмотря на то, что власть не любила.
Не, ну тогда это было... вы знаете, если вы послушали ту песню, она не была той, о которой вы сейчас говорите. У меня нет претензий к данной власти сегодняшней. Наоборот, я очень рад, что она делает все правильно. Понимаете? С моей точки зрения. Вы можете думать по-другому. Я хочу сказать, что любой человек, живущий, где бы ни был, в Люксембурге, в такой маленькой стране, даже найдется на вас закон, который наденет наручники, если будете нарушать это. Поэтому лучший способ – это подчиняться законам и правилам той страны, где вы живете. Если не хотите, уезжайте в другую, где это возможно. Но там тоже есть свои правила. Запомните это, и вы управляемые, вами управляют. Управляющих на всем свете 5%. Остальные миллиарды управляемые. И вот эти управляемые, они подчиняться должны законам для того, чтобы была гармония в обществе. Это мое мнение, я всегда его исполняю.
А вам приходилось нарушать запреты и правила?
Никогда я этого не буду делать, потому что я знаю, что за это будет.
Это логично. Мне кажется, у нас есть еще...
У нас есть песня «Прости» на очереди.
Расскажите о ней.
Я эту песню посвящаю тем, кто может раз и навсегда простить. Неважно, что там было. Потому что терпение, как говорят, отличное качество. Но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. «Прости» называется моя песня.
Сегодня ты какая-то дождливая и пасмурная, а у меня нет зонтика, пытаюсь быть сухим, напрасно я. Но дождь и тучи, как известно, все же прекращаются, и солнце, как известно, к нам на землю возвращается. Прости, что в этом может не моя вина. Поверь мне, без сомнения, мне только ты нужна. Я буду ждать, надеюсь, между нами на хорошее, что все пройдет, что неожиданно, непрошено. Надеюсь, уверен, небо скоро прояснится, и будешь ты, как солнышко, всегда мне снится. Прости, что в этом может и моя вина. Поверь мне, без сомнения, мне только ты нужна. Прости, что в этом может и моя вина. Поверь мне, без сомнения, мне только ты нужна.
Час 47 минут. Эта песня «Прости». Вилли Токарев сам сидит в эфире программы «Разбор полета».
И рассказывает нам о песнях. Мы еще поставим потом в конце еще одну.
Да, хорошо.
Да, обязательно. А вот Дмитрий у нас спрашивает. А как вы принимаете решение о дружбе? Потому что вас столько людей знают. К вам наверняка набиваются в друзья и хотят с вами общаться. Ну вот какие-то люди становятся друзьями.
Имея опыт, я очень разбираюсь в людях. Достаточно ему сказать 2-3 предложения, я уже вижу его эрудицию. Достаточно ему что-то сделать, какой-то жест, я вижу его характер. Достаточно ему один раз обмануть, я его теряю навсегда.
Категоричны вы.
Ну, друзей нужно выбирать, их не так много, и на них можно тогда положиться. Представляете ваше разочарование, когда вы верите человеку, да, а он возьмет и сделает вам какую-то подлость. Это долго не заживает.
Ну, подождите, мы же только что слушали песню «Прости».
Ну, я понимаю. Это «Прости» имеется мелкие такие шалости.
Ага, ну, мелочах все прощать могут, конечно.
Как можно подлость простить? Никогда. Не надо прощать ее. Потому что человек ее повторит второй раз. Я имею в виду крайний случай. Извините меня, пожалуйста, что я настолько раздваиваюсь. Имеются такие случаи, в жизни, когда можно простить и того, кого не надо простить. Бывают исключения.
Ну, а про дружбу. Вот дружбу. Вы скорее чувствуете друзей или вот
оцениваете? Конечно. Друзей, понимаете, вот ты не можешь без него. Ты обязательно позвонишь ему. И ты обязательно ему отдашь свое все, если он попросит. И он так же тебе сделает. Причем это бескорыстно. Это все вот на таком чувстве, которое возникает только у настоящих друзей. Настоящих друзей очень мало. 2-3 человека. Достаточно этого.
А вообще друзья и близкие люди, они имеют на вас влияние? Или вы, как правило, сами принимаете решения и сами учитываете все обстоятельства?
Если это влияние противоречит моему мировоззрению, я его не принимаю.
Однако.
И если оно очень разумное и такое, что я даже сам не мог до этого догадаться, я приветствую и беру это для себя. Нужно быть очень избирательным. Жизнь это не просто. В ней нужно поменьше делать ошибок. И тогда будет легче жить.
А с сильными мира сего знакомы? С президентами?
Я сильный, но я никогда не льну к ним. Если они меня приглашают, я никогда не отказываю. И у меня были и там, и здесь моменты, когда я с ними соприкасался. Но это на почве искусства. Вот я однажды летел с Капицей, академик. Мы летели из Нью-Йорка. Я разговаривал с ним 8 часов без устали. Только на обед мы, когда принесли нам кушать, мы замолкали. Как у нас была вообще беседа. И он даже мне сделал комплимент. Как вы так много знаете? У вас такая эрудиция. Я говорю, я много читал в детстве. И очень люблю образованных людей. Я получил истинное удовольствие от общения с вами. То есть, я могу говорить, если хулиган подошел, я могу говорить на его языке. Если подошло там какая-нибудь доярка, да, я говорю на ее языке. То есть, надо уметь не то, что приспосабливаться, надо уметь, уважая человека, не быть для него недосягаемым. Он должен чувствовать себя в своей тарелке, общаясь с вами. Удобно. Составлять удобство для общения. Вот это главное в человеке. Если он это умеет делать, ему ничего не стоит решать многие проблемы с этими людьми.
А вот вы, поскольку человек очень известный, к вам обращаются какие-то знакомые, помоги, реши и так далее.
Если бы я был миллиардер, я, конечно, бы очень многим не отказывал бы. Ну, знаете, у меня есть своя семья, свои дети, и я не имею другого бизнеса, кроме музыки. Вот, и поэтому я не могу помогать в этом отношении. Но помочь советам музыки, послушав кого-то, что-то, я всегда говорю правду. Я не говорю никогда, да, хорошо, нельзя так. Если вы видите, что человеку не надо этим заниматься, скажите ему сразу. Если вы видите проблески таланта, тоже скажите ему. Всегда нужно быть честным и порядочным в отношении других.
Есть еще один традиционный вопрос.
Да, у нас же еще песня, поэтому вам пора его задавать. Да.
Это то решение, над которым вы думаете прямо сейчас, и пока вот по каким-то причинам не пришли еще для себя к какому-то выходу?
У меня все решено. Зачем? Я выпускаю сейчас новый диск моих лирических песен. Я пишу постоянно музыку. Она у меня в голове. Я просыпаюсь, я бегу скорее записать идею, которая пришла во сне. Или я иду на улице, у меня всегда диктофон. Это мое хобби, моя специальность, моя пассия, понимаете, музыка. Она... У меня даже был такой момент, когда я работал в такси, зарабатывая деньги на первую пластинку, я был приглашен человеком, который давал мне в аренду такси. Его фамилия Тимур Сапир. Удивительный человек, добрый. Это наш эмигрант, который приехал вместе со мной. Но я остался на своем уровне, а он стал миллиардером.
Ого.
Он это друг Трампа.
А начиналось все с такси?
Да, с такси начинал. Он скупил многие дома в Нью-Йорке. То есть миллиардер, понимаете? И вот он меня зовет однажды и говорит, Вилли, ты хотел бы работать у меня? Ты станешь через год миллионером. Я говорю, я подумаю. Я думал 2 дня. И пришел к нему, и хотя я был очень стеснен в средствах, я пришел и сказал, Тимур, спасибо большое, но я не могу изменить музыки. Вот это то, что я сделал в своей жизни.
А почему? Почему нельзя заниматься этой работой, еще
Нет,
писать музыку?
Этого нельзя. Мухи отдельно, котлеты отдельно, как говорят. Нельзя, будучи музыкантом, композитором, поэтом, аранжировщиком, записывать свои песни, петь, еще заниматься каким-то бизнесом. Нет, это не выйдет. Ты перестанешь быть автором и не станешь бизнесменом.
То есть музыка это просто вот
абсолютно.
Все абсолютно и навсегда.
Да.
А я не знаю, я представляю себе такую ситуацию. Ну, то есть это же идет изнутри у вас, да? Значит, это всегда вырвется и станет чем-то. Диском, пластинкой и так далее. Да. А тут еще и возможность денег заработать.
Ну-ну-ну-ну. Я лучше вас знаю это дело.
Хорошо. У нас буквально еще минутка остается. Расскажите про вот песню, которую мы сейчас будем ставить.
Моя супруга закончила в ГИК с красным дипломом, то есть золотая медаль назвать, да? Она училась у блестящего мирового класса педагога Ростислава Юренева. Когда я слышал его несколько лекций, я был изумлен его потрясающей эрудицией. Он был друг Чарли Чаплина и Эйзенштейна. Это, если вы хотите узнать, вы узнаете о нем. Вы будете очарованы этим человеком. Я в Нью-Йорке даже видел его труды, переведенные на английский. И вот Джулия однажды принесла мне стихи, сборник стихов его. Я говорю, какие стихи? Спроси, могу я написать музыку вот на его вот это стихотворение? Она говорит, спросила, я говорю, да, он может. И когда я ему подарил это, он очень благодарил меня, потому что я попал в точку. И вот эта песня на его стихи, она меня очаровали. Эти стихи я написал песню, которая называется «Собирайся по ландыши».
Ну что же, да, и мы просто уже на песне будем прощаться с нашими слушателями. Спасибо большое.
Я благодарю тех, кто слушал меня и моих очаровательных конвоиров.
Конвоиров.
Ведут меня по эфиру.
Да, Вилли Токарев в программе «Разбор полета». Спасибо большое и на прощание музыка.
Спасибо.
Суету неотложную отложи, отложи. И котомку дорожную хлеб да соль положи. Собирайся по ландыши в мир деревьев и трав. Ароматом полян дыши и прокладай бура. Твоих зеленоватриков полуулыбку дорогая я в памяти десятки раз зажмуриваясь разжигаю твоих несправедливых слов. Я верю, ты не говорила, и к ним от сердца пронесло. Любовь мне сердце заслонила, всех забот околесится, пусть покажется сном. И Христос тебя встретится на проселке лесном. Суету неотложную отложи, отложи. И котомку дорожную хлеб да соль положи. Твоих зеленоватых глаз полуулыбку дорогая я в памяти десятки раз зажмуриваясь, зажигаю твоих несправедливых слов. Я верю, ты не говорила, их мимо сердца пронесло. Любовь мне сердце позвонила, их мимо сердца пронесло. Любовь мне сердце позвонила.
Разбор полета.